У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18-та година. У Пражской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. Путин нагадал Сидорскому, что Беларусь користается самыми льготными ценами на российские энергоносбиты. Лукашенко загадал подписать погоднение об створении коллективных сил оперативного реагирования. Белпошта не собирается вертать у каталюги незалежные выдания. Гэтые темы после новинов.
У студии новинов Сергея Бламейка. Добрый день, сегодня в свете. У Стокгольме обвешчанные имены лауреатов Нобелевской премии в галине физики ими стали науковец китайского походжения Чарльз Као, у якого подвойное американско-британское громадянство, а так само американец Джордж Смит и Уиллард Бойл, які мае подвойное канадско-американское громадянство. Као узнагароджаны за досягнення у сферы оптиковолоконной сувязи, а Смит и Бойл за вынаходніцтва паўправадніковых аптычных схемаў, якія сярод іншага выкарыстоўваюцца ў лічбавых фотоапаратах. Као атрымаў палову прэміі, а Бойл і Сміт – другую палову на дваіх. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту США Ян Келлі заявіў, што Вашынгтон па-ранейшаму чакае ад паўночнай Карэі падтрымкі ў працэсе поўнага вызвалення карэйскай паўвыспы ад ядзернай зброі. Так, амерыканскі дыпламат пракаментаваў заяву лідара КНДР Кім Чен Іра аб тым, што паўночная Карэя жадае вярнуцца да перамоваў з шасцю краінамі аб сваёй ядзернай праграме, але толькі ў тым выпадку, калі запланаваныя яе асобныя перамовы са Злучанымі Штатамі будуць паспяховыя. У Стамбулі затрыманыя каля 100 удзельнікаў масавых хваляванняў. Яны пачаліся пасля таго, як паліцыя паспрабавала спыніць акцыю пратэсту з нагоды правядзення гэтымі днямі ў Стамбуле штогадовай канферэнцыі Міжнароднага валютнага фонду і Сусветнага банку. Для разгону сотні удзельнікаў мітынгу паліцыя была вымушана прымяніць вадзяныя гарматы і слезацечны газ. У адказ паліцыянтаў закідалі камянямі і бутэлькамі з падпальнай вадкасцю. Нядаўнія перамовы ў Жэневе па ядзернай праграме Ірану нельга назваць паспяховымі ў поўнай меры. Так уважаюць дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон і кіраўнік Пентагону Роберт Гейтс. Пры гэтым у інтэрв'ю CNN Клінтон адзначыла, што ЗША па-ранейшаму не выключаюць увядзенне новых санкцый супраць Тэгерану, калі ён не спыніць узбагачэння урану. У Пакістане па-ранейшаму зачынены ўсе офісы ААН пасля таго, як у панядзелак смяротнік падарваў сябе ў прадстаўніцтве сусветнай харчовай праграмы ў Ісламабадзе. Прадстаўнік арганізацыі заявіў, што яе кіраўніцтва цяпер абмяркоўвае захады бяспекі з нагоды теракту, ахвярамі якога сталі 5 супрацоўнікаў місіі. Гэта быў выпуск навінаў. Не забудзьцеся наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрась Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Маскве адбылася сустрэча прэм'ер-міністраў Беларусі і Расіі, а перад ёю ў Менску з'явіліся супярэчлівыя заявы адносна прэзідэнцкага указу аб падпісанні пагаднення аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. З Менску Алесь Дашчынскі.
Найбольш важную информацию огучил сегодня у Менску старшиня комиссии по национальной безопасности платы представников Виктор Гуминский. И он заявил, что Александр Лукашенко своим указом загадал подписать погоднение об створении коллективных сил оперативного реагирования ДКБ. Але у президентской прессовой службе сказали, что этого указу не бачили. Керовник пресс-службы Павел Легкий отзначил.
Далеко не все документы, подписанные главой государства, идут, естественно, через пресс-службу президента. Тем более документы, касающиеся силового блока, обороны и так далее. Но на пресс-конференции президент сказал о том, что все необходимые внутригосударственные процедуры, которые должны были быть проведены, они проведены. Прохождение внутригосударственных процедур подразумевает в том числе и подписание соответствующего указа.
У секретариата АДКБ корреспонденту «Свободы» заявили, что не бачили этого указа, бо он мае внутридержавное значение и надае право некой особе подписать домову об КСАР. Начальник организационно-протокольного отдела АДКБ Александр Кузнецов заявил.
Мы это прочитали. Читали об этом в интернете. Это документ для внутреннего использования в стране. Он к нам не засылается никогда. Нам не поступало никаких заявок, где и когда собирается белорусская сторона подписывать документы по КСОР. Официально они должны к нам обратиться или что-то прислать, но ничего не присылали еще.
Сустреча премьер-министра у Беларуси и России в Москве началась у другой половины дня, фактично на завершение працованного дня. Владимир Путин, примаючи Сергея Сидорского, отзначил, что российский импорт у Беларусь поменьшился, а белорусский у России крыху подрос. Так само российский премьер еще раз вернул увагу на то, что Беларусь протягивает користаться самыми льготными у СНД, да и у свете ценами на энергоносбиты. Поводле премьера Путина, по газу Беларусь мае самые танные тарифы и цены, а по нафте понижена мыта, что дает махчимость белорусским предприемствам быть цалком загруженными и робить довольно великий объем экспорту, який приносит значные доходы у твердой валюте у белорусский бюджет. Так само Владимир Путин отзначил, что Беларусь является одним из самых буйных поставщиков целого шерагу товаров, сярод яких мясо и молоко. Так само Россия приравнала белорусских поставщиков с российскими при ажыццяўленні дзярзакупак. Акрамя гэтага, Владимир Путин поведомил, что у снежні отбудется поседжение высшего дзярсовету союзной державы Беларуси и России. Сергей Сидорский отзначил, что хотел бы абмеркаваць шэраг пытанняў, звязаных с поставками нафты у Беларусь. Ён адзначыў, что товаразворот с Россией за 8 месяцев этого года упал до показчика 2005 года. Ён лічыць галоўным пытанням стварэнне пляну сумесных дзеянняў па пераадоленні усесветнага крызісу. Таксама спадар Сидорский прапанаваў абмеркаваць шэраг пытанняў адносна магчымасці павелічэння товаразвороту ў наступныя 3 месяцы этого года.
Алесь Дашчынский про сегодняшнюю встречу в Москве премьер-министров Беларуси и России Сергея Сидорского и Владимира Путина. Зявляются первые комментарии до этой встречи. Наш корреспондент Владимир Глот погутарил с московским политологом Андреем Суздальцевым.
Московский политолог Андрей Суздальцев заявляет, что миссия белорусского премьера от самого початку не имела успеха.
Потому что нечего предложить. Он приехал только просить.
Спадар Суздальцев говорит, что кроме газового, сегодня премьеры разглядели еще несколько важных питаний.
Во-первых, никто, конечно, не серьезно не воспринимает отказ Лукашенко.
По-перше, никто, конечно, всерьез не воспринимает отмову Лукашенко до пошня траншу кредита. Натурально ни от чего он не отмовлялся. Далее, питання про пролонгацію умови коштів на газ з 2009 года на 2010. А так само питання, зв'язане з розгрузкой белорусских складов, то бок кредитування белорусского експорту на російський ринок. І усі гэтыя питання лёсавызначальні для белорусской економіки. Але ж узамен пропонувати нема чого. Раней выратовывал союзный проект, мовляв, будуем союзную державу, а тому допомагайте. А теперь что будуем? Евразвяз, усходнее партнерство. Ну, так тогда нехай Саакашвили допомагает, альбо Варшава.
Пускай так Саакашвили помогает, или там Варшава.
Андрей Суздальцев говорит, что Владимир Путин ранее николи так жорстко, как сегодня, не казал, что белорусский бюджет наполняется за кошт самых танных коштов на российские энергоносбиты. Российский премьер сегодня дал ясно зразуметь, что так далее протягиваться не может, подкреслил московский политолог.
С московским политологом Андреем Суздальцевым гутарил наш корреспондент Владимир Глот. Перед сегодняшней встречей премьер-министров Беларуси и России у Минску заявились суперечливые заявы относно президентского указу о подписании погоднения про створение коллективных сил оперативного реагирования АДКБ. Политолог Андрей Федоров личить, что Минск при этом подписании соступил удробным, але покинул невырешенным больше истотное пытание.
Это было довольно чаканым. На конт АДКБ в Беларуси с партнерами никаких разыходжений на это часу не было. А то, что отбылось, это было связано с глубоковыми российско-белорусскими отношениями, в первую очередь, тогочасной молочной войной, так званой. Ну, а покольки больше-меньше это пытание вырашилось, так теперь не засталось никаких аргументов, как это не робить. Тем больше, что это дозволяет робить выгляд, что вот мы идем на сустрач. Ну, как бы отдаем этот пункт. А больше истотный, на мой погляд, это признание незалежности Абхазии и Павневой Осетии, и он остается в подвешенном стане, але демонстрация такой лояльности певная все же имела место.
Думка политолога Андрея Федорова.
Чому Лукашенко погодзіўся падпісаць пагадненне аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання АДКБ? Ці азначае гэта, што беларускія салдаты будуць ваяваць за межамі краіны? Якое значэнне гэтае рашэнне Менску мае для расійскай палітыкі? Як яно адаб'ецца на адносінах Беларусі з еўразвязам у межах праграмы ўсходняга партнерства? Гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк і аглядальнік рускай службы нашага радыё Андрэй Шары.
«Экспертыза свабоды» у нас пазней, приблізна хвілінаў праз 25. На сустрэчы з лідарам Федэрацыі прафсаюзаў у Беларусі Леанідам Козікам Александр Лукашэнка падтрымаў ягоную прапанову ўвесці замену гадавога кантракту на бестэрміновы. Гэта можа праводзіцца, цытую, ў выпадках, калі чалавек працуе добрасумленна, не парушае працоўнай дысцыпліны і актыўна ўдзельнічае ў жыцці калектыву, сказаў Александр Лукашэнка. Гэтую тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Лідар галоўнай дзяржаўнай прафсаюзнай арганізацыі Леанід Козік не сумняваецца ў неабходнасці захавання кантрактнай сістэмы і дапускае толькі яе касметычныя карэктывы. Па яго словах, цяпер у Беларусі блізу 30% кантрактаў заключаюцца на 3-гадовы тэрмін, 35% – да 5 гадоў. Астатнія кантракты – так званыя кароткатэрміновыя.
Такая форма существует во всём мире. Но глава САД сказала, почему вы не идёте дальше? Там, где человек работает добросовестно, не нарушает производственной трудовой дисциплины, активно участвует в жизни коллектива, надо на его усмотрение предоставить ему или работать дальше на контракте, или перейти на бессрочный трудовой договор. Конечно, это решение будет на пользу как поощрение для достойного труда.
Один из лидеров незалежного профсоюзного руху Александр Бухвостов перакананы, что теперь працоўныя намертво провязанные контрактами до своих месцев и рызыкуюць быть звольненными за любую провинность. А бестерміновы контракт увогуле робіць людей невольников.
Решение может быть только одно. Ее надо отменять, как позорную систему, унижающую человеческое достоинство. А то, что они хотят сделать, это примерно выглядит так. Если ты стал полностью рабом, вел себя хорошо, слушался хозяина, тебя как загнанную лошадь гоняли, вот тогда мы продлим твой контракт, то есть ты станешь постоянным рабом. А так мы тебя еще держим, потому что мы всегда можем от тебя избавиться.
Ці будуць захвочвацца працоўныя за актыўны ўдзел у жыцці незалежных прафсаюзаў. Вось меркаванне на гэты конт кіраўніка Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александра Ярашука.
Гэта якраз той выпадак, што ніякіх шанцаў ён не мае на тое, каб з ім прадоўжылі кантракт. Тое, што зараз адбываецца, гэта нават горш, чым было да гэтага часу. Поўны суб'ектывізм і, канешне, яскравая палітычная акцыя, якая скіраваная на то, каб яшчэ больш маніпуляваць людзьмі. Спроба ўдасканаліць сістэму кароткатэрміновых контрактов, то же самое, что спроба удосконалить гильотину, якая непослухмяных карае, послухмяных милуе, спроба удосконалить пригонное право. Пригонное право и гильотину можно только одним чином удосконалить, взять и полностью отменить. И другого просто быть не может.
Старшиня Белорусского профсоюза радиоэлектронной промысловости Геннадь Фядыніч звертая увагу на то, что в процессе меркованной ревизии официальные профсоюзы апелюют до международного досвіду. Однако, на его думку, ничего супольного за замежной практикой белорусская контрактная система не мая.
Декорация, не больше того. Никаких посылок до замежа тут не может быть. У замежа там почасовая оплата в контракте указана, за какую працу, сколько кто отримает. И никаких годовых контрактов им речи не может быть. Более того, зараз некие наймальники в связи с тем, что тяжкое становище финансовое, начнут заключать контракты на 3 года. И люди, которые могут внести лепшую працу, лепший заработок, не могут звольниться. Безумовно, контракт есть и состоит этой удавкой для працовного человека. И это все, что Козик говорит, напередодні дня усемирно за добрую працу дяст не больше, как спустить пар и показать то, что федерация с уладами працує и что из этого отримовывается.
Вы слухаете Радио Свобода. Теперь у протяг темы наше опытання. Ці ведаеце вы пра выпадкі звальнення людзей з працы з дапамогаю кантрактнай сістэмы? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
Я работал в гомельской тубольнице, и моего напарника, ему просто не продлили контракт за то, что он просто не понравился заведующему. А контракт чем удобен, я считаю, государству, ну, от человека легче избавиться. Причем начальник не должен вам говорить, именно за чего он не продлевает контракт. То есть он просто не подливает, и все.
Было у знакомого такое случай, что мы его уволили с работы из-за того, что он был судим. Когда узнали об этом, его уволили. Заключили контракт, соответственно, с ними, и сразу его потом уволили. И не хотели еще деньги уплатить. Заработать.
Я работаю на заводе лицея «Нормалия». Тоже по контракту. Вот у меня еще остался год, но там неизвестно, могут тоже прорвать. Переживаю.
Директору не понравился, но компания большая. Ну не я, не меня, там друга его уволили. Он опоздал на работу, контракт был на год заключенный, и до истечения срока контракта его уволили.
Сейчас, если кончился контракт, сейчас у нас по усмотрению администрации. Кому подписываете, кому не подписываете. В основном вот молодежи почему-то они не продлевают. В основном уходит молодежь. Пенсионерам всем они оставляют контракт и подписывают. Директор у нас сейчас пенсионер, сам так может, поэтому.
Есть условия расторжения контракта, их существует 14 пунктов. Случаев очень много.
Я знаю один такой случай, когда вообще неправильно заключили контракт с молодым специалистом, Ксуп Богданович. Там неправильно заключили контракт что-то там с числами. Потом заключили заново контракт через 3 месяца. И эти деньги вообще ему так и не возместили.
Гомельцы про выпадки звольнения людей с працы с допомогою контрактной системы. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода, темы дня. Владимир Путин нагадал Сергею Сидорскому, что Беларусь користается самыми льготными у свете ценами на российские энергоносбиты. У Москве отбылась встреча премьеров Беларуси и России. Александр Лукашенко своим указом загадал подписать погоднение об створении коллективных сил оперативного реагирования АДКБ. Про это сегодня поинформовал старшиня комиссии по национальной безопасности Палаты представников Виктор Гуминский. У свою чергу керовник прессовой службы Лукашенко Павел Белый поведомил, что названный указ не проходил праз президентскую пресс-службу. Беларусь ведет перемовы с «Газпромом», каб позбегчи усплеску цены на газ у 2010 годе, заявил первый вице-премьер Беларуси Владимир Сямашко. У Могилеве звольнены директор тамтейшего металлургичного завода Леонид Марков. Сёлета исполняется 135 годов усесветному паштовому звязу. С нагоды Международного дня пошты, який будет отзначаться 9 кастрычника, керавництво Галины провело сегодня прессовую конференцию. У приватности чиновники поведомили про популярность белорусскомовной продукции и про то, что вертать у подписные каталюги незалежные выданни яны не избираются. Репортаж Галины Абакунчик.
Дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта» – гэта шэраг паслугаў, у тым ліку продаж тавараў з дастаўкай на дом, аплата камунальных плацяжоў, у тым ліку пластыкавымі карткамі, доступ да інтэрнэту нават у аграгарадках. Гэта яшчэ і распаўсюд беларускамоўнай друкаванай прадукцыі – капэртаў, марак і паштовак, якія карыстаюцца вялікай папулярнасцю, паведаміла намеснік міністра сувязі і інфармацыі Ніна Гаўрылава.
Адносяць з уважэння к беларускаму языку, мы стараемся так, чтобы на наших знаках почтовой оплаты надписи производились на белорусском языке. Успехом большим пользуется коллекция почтовых марок «Белорусское одень». Марки с изображением флоры, фауны реализованы только за рубежом, при том нашем мизерном тарифе на 170 тысяч долларов.
Нина Гаурылова так само поведомила, что «Белпошта» развивая информационную простору про подписку и доставку периодичных выданий, каля 5 миллионов особников что год. Одночасно по замежами подписных каталогаў з 2005 году застаюцца 12 недзяржаўных грамадска-палітычных выданняў, і вяртаць іх у падпіску Белпошта пакуль не збіраецца, заявіла спадарня Гаўрылава.
Ну я думаю, што гэта не вельмі страшная веч. На сегодняшний день, коли мы проанализовали, а сколько ж тих выданий выписывалось, и коли мы бачили, что там их и 5, и 6, и 10, и 12, ну який доход от этого может мать предприемство? Мне думается, что эта экономичная составляющая, она, наверное, больше повинна захоплять Белпошту, чем то, что там политизуется, те як по-другому подкреслюється.
Нагадаю, що летось у підписку і шапіки Білсоюздруку влади вернули «Народну волю», «Нашу Ніву» і «Бобруйський кур'єр». Непожаданими для Білпошти застаються такі буйні видання, як «Агульнобілоруська газета «Свободні новості плюс», «Регіональний Вітєвський кур'єр», «Барановіцька Інтекспрес», а так само інші видання. Тому заяви міністерської чиновниці не відповідають речаїсності, каже редактор і видавець Анатоль Білий.
Смішно навіть звучить, тому що наклад Інтекспрес – 20 тисяч особників. Покажіть мені хоч одну районку, у якої наклад 20 тисяч особників. Наприклад, газета там Брагінська, яка називається «Маяк Полесся», дикий наклад 1860 особників. Тим не менше, вона включена у каталог і продається у Союздруку і виходить в повнокольоровому форматі.
Адмову Білпошти супрацовнічаць з незалежними виданнями намісник керівника Білоруської асоціації журналістів Андрій Олександров називає політично мотивованою.
Ніякого підтвердження ця версія на конт економічних стосунків Міністерства інформації просто не витримує ніякої критики. Відомо, що це політичне рішення, яке було прийнято ще наприкінці 2005 року і яке догетель залишається у силі. Можливо, робляться некоторі косметичні кроки, які провоковані спробами діалогу поміж Білорусі і Єврозв'язом. Некілька газет вже вернуті у систему розповсюду і влади просто тримають остатні газети зараз у закладниках, щоб покриху вигандльовувати за їх кошт некі економічні вигоди для Білорусі.
Намісник керівника Білоруської асоціації журналістів Андрій Олександров. З вами Радіо Свобода і зараз про те, що пропоную сьогодні наші колеги з Білсату.
Сьогодні на Білсаті. А 21:30 у циклі «Близькая історія. Інший погляд». Глядіте документальний фільм «Загуш». Пазній, а 22:10, довідайтеся, про що пишуть білоруські часописи, дякуючи програмі «Прес-Експрес». І врешті, а 22:25, «Калиханка». Глядіте нас на сподорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на Білсаті!
Амаль два місяці за зачиненими дверима судять былога прокурора Мінської області Михаїла Снігіра і былога директора фірми «Забудова» Михаїла Куделку. Як проходить гэты гучний процес? З Мінську Олег Груздилович.
Пресовий секретар Верховного суду Злата Гуринович заявила свободі, що немає ніяких звісток о процесі над Михаїлом Снігіром і Михаїлом Куделком, покільки процес закритий. У тим ліку не відказала супрацовниця Верховного суду і на питання, коли процес закінчиться. Нагадаю, судити былого прокурора Мінської області Снігіра і былого директора фірми «Забудова» Куделку почали ще 10 жнівня. Михаїла Снігіра обвинувачують у триманні хабару, службових зловживаннях і заховуванні патронів. Йому погрожає до 15 років зняволення. Предпринимальник Михаил Куделка, поводле следства, нібито давав хабар Снігіру у вигляді будовничих матеріалів на побудову загородного коттеджа. По воле адвоката Анатолия Шепелевича, Михаил Снегир и Михаил Куделка не признают себя виноватыми. Чему так долго идет процесс?
Так свидетелей же допрашиваем. Их много, их долго допрашиваем.
Ваше мнение, что показывают свидетели? В сторону обвинения или в сторону подзащитного?
Свидетели свидетельствуют о невиновности, на мой взгляд.
При этом адвокат зауважил, что по воле тех же самых освещений, следствие судобило совсем иншие высновы, а какие высновы сделает суд, ему неведомо. Коментовать певные показания сведок адвокат Шепелевич отмоился, спаславшийся на подписку. Я спытал адвоката про его особистую версию переследу Михаила Снегира в выпадку, коли он соправды не виноваты.
Это вопрос сложный. Я вам так не могу сходу на него ответить. Видимо, кому-то это было нужно.
У листопаде 2008 года Александр Лукашенко загадал снять с посаду Михаила Снегира и наместника генпрокурора Миколая Куприянова, да притягнуть их до криминальной отказности в связи с историей об элитной квартире Снегира на улице Тимирязева. Уже в снежне 2008 года Снегира арештовали, а относно Куприянова обмежевались снятием с посады. Між тим у кримінальній справі Михайла Снігіра, яку зараз розглядають у Верховному суді, епізод про квартиру увогулі не фігурує. Справа тичиться тільки загородного коттеджа і патронів, які нібито знайшли у квартири екс-прокурора. Під час слідства свояки Михайла Снігіра сказали, що його значно погоршився стан здоров'я. Поводить адвоката Анатолія Шепелевича, тепер Михайло Снігір відчуває себе ліпше.
чувствуется, в общем-то, неплохо. В судебных заседаниях участвует без всяких.
За эти 2 месяца перерыва были какие-то значительные?
Нет, фактически там один день был, больше нет.
Ничего не допредъявлялось больше Снегирю?
Пока не-не-не-не-не. Все, вот идет обвинение статично. Как оно было предъявлено последнее, так оно и осталось.
Летость у листопаде, по поводу справа Михаила Снегира, подозрения о дотычности до коррупции были выказаны так само на адрес судей Центрального суду Менска Алены Ильиной, Валера Есьмана и Татьяны Павличук. За гэтых суддзяў згубіла пасаду толькі Алена Іліна.
Карупцыя ў беларускай уладзе застаецца адной з самых актуальных праблем. Сёння, 6 кастрычніка, у генеральнай пракуратуры паведамілі, што заведзена ажно 10 справаў адносна былога намесніка старшыні Бабруйскага гарвыканкаму. Былога чыноўніка вінавацяць у стварэнні злачыннай групоўкі, у вытрыманні хабару, злоўжываннях і ў махлярстве.
Працягваюцца спробы аб'яднання беларусаў замежжа. Трэці з'езд аб'яднаных студэнтаў з Беларусі адбыўся ў Вільні. Ад сустрэчы студэнтаў беларусаў у выгнанні да з'езду моладзі замежжа і Беларусі такі шлях прайшла ідэя, распачатая літоўскім цэнтрам усходнееўрапейскіх даследаванняў. Для чаго студэнты збіраюцца на гэтыя сустрэчы і чым адметны сёлетні з'езд, у новай перадачы «Беларуская замежжа» распавядаюць студэнты з Еўропы і Амерыкі.
Гэта перадача Таціаны Поклад «Хвіліна ў праз 25». Далей у нас агляд тэлефанавання ў перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў Александр Байчун.
Слухачы працягваюць рэагаваць на сустрэчу Александра Лукашэнкі з расійскімі журналістамі.
Войну Россия дала незалежность регионам грузинским, Поуднёвой Осетии, Абхазии. А як России быть, коли почнут добывать незалежность, Камчатка, Приморье, Дальний Восток, Татарстан и так далее. Незалежность регионов грузинских, а потом, мабуть, российский, кепский узор. Валерий Курневич, слухач Борисова.
Адказвае грамадскі редактор тыдня, жыхар Іркутску, лідер беларускай дыаспоры у Прыбайкалле Олег Рудаков.
Калісьці гады 90-е, тады, магчыма, Татарстан неяк там аддзяліцца, ці што яшчэ Камчатка неяк аддзяліцца, ці яшчэ штосьці, ці нават у нас у Сібіры, у Іркутску, кажуць, што Сібір павінна быць асобнай рэспублікай ад Масквы. Але на сённяшні момант ніякіх ужо аддзяленняў у самой Расіі не будзе. Змяніўся падыход. У нас зноў дамінуе адна партыя, адзіная Расія. У нас зноў дамінуе дзяржаўнасць, патрыятызм. Ён ёсць і здаровы патрыятызм, але ёсць і ура патрыятызм, які ставіцца, што от Расія самая вялікая краіна, мы павінны быць самымі вялікімі. У асноўным тое, што было зроблена ў Грузіі, сапраўды большасцю людзей у Расіі падтрымліваецца. Наканец-такі мы паказалі гэтай Грузіі, наканец-такі там і НАТО нос уцёр. Значит, и так далее, и так далее. Тому на сегодняшний момент у России в основном доминует снова-таки имперский подход. Иншую думку выказывать в России, это уже амаль не державная здрада. Ты кто, откуда взялся и чему ты так выказываешься? У России снова начинает доминовать имперский подход. Это, безусловно, не советский. Некая такая интересная смесь демократизации и империалистичного подхода.
Свабоду слухаюць як тыя, хто за дэмакратычныя перамены ў краіне, так і прыхільнікі дзейнай улады.
В Беларусі крызіса нет і не будзе, так як у нас ёсць Лукашэнка.
А вось фактычна контрмеркаванне.
Польскія пенсіянеры, так бы мовіць, плакалі, калі выходзілі ў Еўразвяз, што не бэндзе ўчорашніх булачак за палову кошту. А наши старые в вёсках отримывают хлеб 2-3 раза на тыдень. Хлеб выпеченный в основном на старых белкопсоюзовских пекарнях. Зимой часто перемерший.
Гэтымі днями святкуется 600-годзе Белавецкой пушчы. На выходные там отбылись официальные урочистости, гучали обещания берегчи белорусскую природу.
Лукашенко призывает всех туда ехать за здоровьем. А почему куточки природы не заховать, когда каждой вёске под какими-нибудь городами? Когда нашей вёске был так само вековый бор. Ну да к чему ж пустили все это под корень? Теперь там такая, казал бы по-русски, безжизненная пляма. И вовуль такое уражение, что этих боров уже в Беларуси не застается.
Осень. Традиционная горячая пора для будуников. Спешаются сдать объекты до зимы. Аднак у наступным тэлефанаванні завага не менш істотная, чым пра звыклая якасць ці тэрміны ўвядзення.
Местный начальник районный сообщил, что на ремонт только одного сельского дома культуры запланировано более 4 миллиардов рублей. Вдумайтесь, это больше миллиона евро. Любая фирма могла бы сделать неплохой ремонт за сумму раз в 100 меньшую. Можно представить, куда утекают остальные денежки. И это только один сельский клуб. А представьте, ледовые дворцы, строившиеся почти чуть не в каждом районе. А мы убираемся откуда-то, коттеджи растут.
Нагадываем, телефон «Свободы» в Минску 266-39-52, працует 24 година на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код краины 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Агляд ваших тэлефанаванняў падрыхтаваў Александр Байчун. На чарзе навіны, пасля наша экспертыза. Чаму Александр Лукашэнка пагадзіўся падпісаць пагадненне аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання АДКБ? І ці азначае гэта, што беларускія салдаты будуць ваяваць за межамі краіны?
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 18:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка і на пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Уладзімір Пуцін нагадаў Сергею Сідорскаму, што Беларусь карыстаецца самымі льготнымі ў свеце цэнамі на расійскія энерганосьбіты. У Маскве адбылася сустрэча прэм'ераў Беларусі і Расіі. Александр Лукашэнка сваім указам загадаў падпісаць пагадненне аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. Пра гэта сёння заявіў старшыня камісіі па нацыянальнай бяспецы Палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі. У сваю чаргу кіраўнік прэсавай службы Лукашэнкі Павел Белы паведаміў, што названы ўказ не праходзіў праз прэзідэнцкую прэс-службу. Вялікая Брытанія мае намер уважліва прааналізаваць сітуацыю ў Беларусі перад разглядам у лістападзе пытання аб візавых санкцыях Еўразвязу адносна высокіх беларускіх чыноўнікаў на чале з Александрам Лукашэнкам. Пра гэта заявіла сёння брытанская амбасадарка ў Беларусі Розмары Томас. Беларусь вядзе перамовы з «Газпромам», каб пазбегчы ўсплёску цаны на газ у 2010 годзе, заявіў у Екатерінбургу першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка. Напярэдадні міністр фінансу Беларусі Андрэй Харкавец заявіў, што ў праекце бюджэту на 2010 год цана на газ для Беларусі закладзеная на ўзроўні 166 даляраў за 1000 кубаметраў. Белпошта павінна кіравацца эканамічным складнікам падпіскі на выданні, а не колькасцю медыя ў падпісным каталогу. Лёгу заявіла сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску намесніца міністра сувязі і інфарматызацыі Беларусі Ніна Гаўрылава. Паводле яе словаў, Белпошта не збіраецца цяпер вяртаць у падпісны каталог недзяржаўныя грамадска-палітычныя выданні, якім было адмоўлена ў распаўсюджванні ў 2006 годзе. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, зараз асноўнае міжнароднае паведамленне. У Стакгольме абвешчаны імёны лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі ў галіне фізікі. Імі сталі навуковец кітайскага паходжання Чарльз Као, у якога падвойнае амерыканска-брытанскае грамадзянства, а таксама амерыканец Джордж Сміт і Уілард Бойл, які мае падвойнае канадскае амерыканскае грамадзянства. Као узнагароджаны за дасягненні ў сферы оптыка-валаконнай сувязі, а Сміт і Бойл за вынаходніцтва паўправадніковых аптычных схемаў, якія сярод іншага выкарыстоўваюцца ў лічбавых фотаапаратах. Као атрымаў палову прэміі, а Бойл і Сміт – другую палову на дваіх. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны. Шаноўныя слухачы, не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У эфіры «Радио Свабуду» ў працкай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны ў перадачы «Беларуская замежжа» гутарка пойдзе пра трэцюю сустрэчу студэнтаў з Беларусі, якія вучацца за мяжой, і ўтварэнне аб'яднаных студэнтаў Беларусі. А зараз экспертыза. чаму Александр Лукашэнка пагадзіўся падпісаць пагадненне аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання АДКБ. Ці азначае гэта, што беларускія салдаты будуць ваяваць за межамі краіны? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе абмяркоўваюць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, а таксама глядальнік рускай службы нашага радыё Андрэй Шары.
Сёння з'явілася інфармацыя, што Александр Лукашэнка нарэшце прыняў рашэнне падпісаць пагадненне аб сілах хуткага рэагавання арганізацыі дамовы па калектыўнай бяспецы. Чаму раней ён не падпісываў і чаму зараз вырашыў падпісаць? Юры, што гэта азначае для беларуска-расійскіх адносінаў?
Ну, гэта азначае, што беларуска-расійскія адносіны гэта гарманічнае спалучэнне поўхаў і пацалункаў. Лукашэнка адмовіўся падпісаць пагадненне ў чэрвені ў разгар малочнай вайны з Расіяй. Але пасля яе завершэння падпісваць пагадненне не спяшаўся. Магчыма, акрамя матыву крыўды, тут была і перасцярога. Аддаваць частку свайго войска пад кіраўніцтва нейкага іншага, хай і фармальнае, утрымлівае ў сябе пэўную рызыку. Але мяркую, што Лукашэнка вырашыў усё ж такі козыры ваеннага супрацоўніцтва, ці дакладней парушэння гэтага супрацоўніцтва, пакуль прытрымаць, каб атрымаць свабоду дзеяння на іншых франтах двухбаковых адносінаў. Ну вось гэтае падпісанае пагадненне, калі яно ўсё ж такі будзе падпісанае, яшчэ подпісу ніхто не бачыў, дык вось гэтае падпісанае пагадненне будзе выглядаць як працяг тых вось маштабных вучэнняў, якія прайшлі ў Беларусі напрыканцы верасня. Ну а на іншых фронтах, як мы бачым, двухбаковых адносінаў баі. На недавняй прэсавай канферэнцыі Лукашэнка надаваў поўхаў Пуціну. Пуцін у адказ не аддаў абяцаны крэдыт паўмільярды даляраў. Ну, вось такі братэрскі кансэнсус.
Андрэй, а зараз пытанне для вас. Якое значэнне мае гэтае далучэнне Беларусі да пагаднення аб стварэнні супольнага, так бы мовіць, спецназу АДКБ для расійскай палітыкі? Гэта сілы для падаўлення магчымых каляровых рэвалюцый? Сілы для барацьбы з ісламскімі экстрэмістамі Цэнтральнай Азіі ці нешта іншае?
Пока мне кажется, ОДКБ остается организацией в значительной большей степени политической, чем военной. Те самые силы спецназа, которые вы упомянули, сейчас насчитывают 10 батальонов, по 3 российских и таджикских, по 2 казахских и киргизских. Понятно, что даже если появится 11-й белорусский батальон, то коренным образом стратегическую ситуацию в Евразии эта перемена не изменит. Однако я думаю, и это не только мое мнение, но и многих военно-политических аналитиков в Москве, что здесь не нужно недооценивать значение того, что Белоруссия согласилась на подписание этого договора. Москва собирает земли вокруг себя, Москва собирает союзников, и это один еще пусть небольшой шажок на этом долгом пути. Шажок не первый, не последний, не мытьем, так катанием. Белоруссия долго сопротивлялась, но, тем не менее, нашлись контраргументы у Москвы, которые позволили убедить Лукашенко в том, что такой шаг для Белоруссии неизбежен, если не желателен для самого Минска. И поэтому, конечно же, Москва стремится прежде всего к демонстрации своей силы и своих пропагандистских возможностей. И именно так сейчас оценивают это решение Минска, согласие Минска на участие в АДКБ в Москве.
Андрей, вось Лукашенко неодноразово заявлял, что за межами Беларуси белорусы воевать не будут. Ну, а теперь будут, как вы меркуете?
Вы знаете, на этот вопрос надо искать ответ, конечно, в Минске. Я посмотрел сейчас документы АДКБ перед записью вот этой нашей беседы и обнаружил там, что Узбекистан выступает за то, чтобы присоединение или участие политических участников АДКБ в военных структурах обуславливалось согласованием этого момента с национальным законодательством. Иными словами, если парламент Белоруссии примет решение, запрещающее, скажем, белорусским военнослужащим участвовать в военных боевых операциях за пределами территории республики, то Москва получит еще одну возможность для того, чтобы выламывать Минск руки. Но, с другой стороны, понятно, что поскольку политическое значение того, что случилось для Москвы больше, чем военное, то на первом этапе, мне кажется, вполне два белорусских офицера связи, это будет достаточно для того, чтобы поднять белорусский флажок над вот этой военной палаткой ОДКБ.
Юры, а як вы лічыце, ці будзе белорусский контингент у межах гэтых сілаў хуткага рэагавання выкарыстоўвацца за межами Беларуси? Ну, на чале ж там будзе хутчэй за ўсё российский генерал. А рэагаванне хуткае. Уявім сабе напад нейкіх ісламскіх груповак на Кыргызстан. Корпус ляціць туды. Калі дазвол на выкарыстанне будзе ўзгадняцца з кожным прэзідэнтам, рэагаванне хуткім не назавеш.
Ну так, вы маєте рацію, але ведаєте, як той казав, на ўсходзе галоўнае не тэкст, а кантэкст. Хаця і тэкст мае значэнне. Вось Андрэй казаў пра тое, што калі беларускі парламент прыме такое рашэнне, так справа ў тым, што такія рашэнні ў Беларусі даўным-даўно прынятыя. І ў дадзеным выпадку Лукашэнка будзе абапірацца не толькі на сваю ўласную волю, але ўсё ж такі і на законы. І вось пэўны час таму ён калі тлумачыў наконт гэтага пагаднення, ён казаў, што гэта такая дастаткова фармальная рамка. І тут я бы сказаў і пра агульную беларускую канцэпцыю абароны. Калі Лукашэнка кажа, што вось калі натаўскія танкі пойдуць на Маскву, так беларусы будуць пад іх кідацца, тут гэтую фразу можна прачытаць как бы далей. Калі пойдуць на Маскву праз Беларусь, то будзем кідацца. А калі хтосьці пойдзе, скажам, на Кіргістан ці на Таджыкістан, так это ўжо спадарства праблемы гэтых краінаў, ну і, зразумела, Расіі. А нас гэта не тычыць. І я не выключаю, што такія-то пасткі Лукашэнка падрыхтаваў далей. У тым сэнсе, што падпісаць-то ён падпіша, магчыма, гэта выкліча, як Андрэй патлумачыў у Расіі, палітычнае задавальненне. А гэтым усё і абмяжуецца. Беларуская частка гэтых сілаў хуткага рэагавання будзе базавацца ў Беларусі і без асабістага дазвола Лукашэнкі, незалежна ад таго, наколькі хуткага рэагавання будзе патрабаваць сітуацыя, гэтыя сілы з Беларусі нікуды не здвінуцца.
У экспертизі свободи аналітики нашого радіо Юрій Дракахруст, Ян Максимюк і Андрей Шари. Тема обмеркування – підписання Білорусю погоднення об створенні сілу хуткого реагування АДКБ.
Андрей, як відомо, покуль нема згоди на створення корпусу хуткого реагування з боку узбецького лідера Іслама Каримова. Узбекистан, повноправный сябра АДКБ, для решения потребный консенсус. Так может, это такая гульня Минску и Ташкента? Лукашенко, верный отданный союзник России, погоднение подписывая, а Карымов его блякуя. Все претензии проклены до Ташкенту, а погоднения все равно нема.
Вы знаете, мне кажется, эта теория такой немножко усложненная конспирологическая, прежде всего потому, что у Ташкента есть свои основания, и, может быть, даже более весомые, чем у Беларуси, для того, чтобы не участвовать в военных структурах АДКБ. Речь идет о том, что Ислам Каримов не скрывает своих претензий на верховенство в Центральной Азии, и для него участие в АДКБ под, и это все понимают, под руководством Москвы, это означает снижение своего статуса внутри Центральноазиатского региона. Поэтому я думаю, что вот Ташкентом движут прежде всего эти соображения, то есть резоны, по которым Лукашенко и Каримов отказывались или отказываются от участия в тех или иных мероприятиях в АДКБ, они немножко разной политической природы. С другой стороны, если бы я смотрел из Москвы, из Кремлевской башни какой-нибудь, на то, как разворачивается эта ситуация, то все-таки иметь одного непослушного президента лучше, чем иметь двух. Поэтому ясно, что в Москве с удовлетворением воспримут, по крайней мере, эту мысль, из эту весть из Минска, и вдруг Путин опять передумает и даст кредит Белоруссии теперь на 500 миллионов долларов. А что касается Узбекистана, там будет совсем другая игра, она связана совсем с другими политическими обстоятельствами, и там совершенно пока, насколько я могу судить, непонятно, кто окажется победителем.
Юрий, а что можно сказать на конт третьего? Який, видать, зусім не радуется от этого братерства по зброї? Про Европу и про Евразвяз. Программа «Усходнее партнерство», у якой удельничая Беларусь, одной со своих метов мела вытягивание Беларуси из российской геополитической орбиты. Ну и вось мы бачим, самые масштабные за всю историю незалежной Беларуси белорусско-российские маневры, якія наполохали Литву и Польшу, отбылися недавно. А зараз вось залучение Беларуси до сила хуткого реагования АДКБ. Это больше подобно не на выход из российской орбиты, а на дальнейшее, больше сильное и глубокое у ее утягивание. Так як сённяшнее рашэнне паўплывае на адносіны Беларусі з Еўразвязам?
Ну, калі адказваць коротка, то адмоўна. Але гэта не азначае, што супрацоўніцтва Европы з Беларусю будзе спыненае ці нават прыпыненае. Я нагадаю, што некалькі месяцаў таму Беларусь пагадзілася на стварэнне адзінай сістэмы супраць паветранай абароны з Расіяй. Пагадненне аб гэтым рыхтавалася гадоў 10 і было падпісанае толькі сёлета. Але супраця з Европай гэта не спыніла. Чаму? Одно з тлумачэнняў палягае ў тым, што новая палітыка Еўропы разлічаная на даволі доўгі тэрмін, і яна не будзе пераглядацца ў залежнасці ад нейкіх, ну, не самых кардынальных крокаў Менску.
Па-другое, Мінск, хутчэй за ўсё, будзе імкнуцца выпусташыць ваенны змест гэтага пагаднення. Пра што сведчыць і тлумачэнні Лукашэнкі, што пагадненне пра сілы хуткага рэагавання – гэта даволі агульная фармальная рамка, напаўненне якой залежыць ад краіна-удзельніц. Мінск будзе гэта рабіць і ва ўласных інтарэсах. Лукашэнку наўрад ці падабаецца перспектыва, калі хаця б частка беларускіх войскаў будзе кіраваць не ён. Але гэта будзе і пэўным пасланнем Еўропе. Маўляў, не звяртайце ўвагі. Наш удзел у гэтых сілах будзе чыста сімвалічным. Гэта такія славянскія рытуальныя скокі. З таго, што казаў Андрэй, вынікае, што і Масква, ну, па меншай меры на першым этапе, не будзе гэтай гульні так ужо надта пярэчыць. Для яе пакуль сапраўды мае значэнне сімвал, палітычны бок. Так бы мовіць, беларускі сцяжок над намётам АДКБ, як сказаў Андрэй. Так што цяперашняе рашэнне Мінску ўмовы дыялогу з Еўропай зразумела не палепшыць, але наўрад ці прывядзе да яго спынення.
У экспертызе свабоды аналітыкі нашага радыё Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Андрэй Шары. Тэма абмеркавання – падпісанне Беларусю пагаднення аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання АДКБ.
То адрасоў свабоды, дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площади незалежнасці, наверное, так думаю, не на Октябрьской.
Шыльда Василю Быкова абавязкова.
Ну, мітинг у Рападах, почему бы нет. А павесіць где-нибудь здесь, на самом відном месці, щоб было всем видно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Мінск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл Свабода Слімак rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Вы на хвалях радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Владимир Путин нагадаў Сергею Сидорскому, што Беларусь карыстаецца самымі льготнымі ў свеце цэнамі на расійскія энерганосьбіты. У Маскве адбылася сустрэча прэм'ераў Беларусі і Расіі. Беларусь вядзе перамовы з «Газпромам», каб пазбегчы ўсплёску цаны на газ у 2010 годзе, заявіў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владимир Сямашка. Александр Лукашенко сваім указам загадаў падпісаць пагадненне аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. Пра гэта паінфармаваў старшыня камісіі па нацыянальнай бяспецы Палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі. У сваю чаргу кіраўнік прэсавай службы Лукашэнкі Павел Белы паведаміў, што названы указ не праходзіў праз прэзідэнцкую прэс-службу. Белпошта не збіраецца б цяпер вяртаць у падпісны каталёг недзяржаўныя грамадска-палітычныя выданні, якім было адмоўлена ў распаўсюджванні ў 2006 годзе, заявіла намесніца міністра сувязі і інфарматызацыі Беларусі Ніна Гаўрылава.
Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну. Моладзь расце без ініцыятыўнай да ўсяго абыякавай. Ёй усё роўна, што адбываецца наўкол. А нямногія актыўныя сутыкаюцца з глухой сцяной раўнадушша. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
А зараз на хвалях свабоды «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая перадачы Тацяна Поклад.
Трэцяя сустрэча беларускіх студэнтаў замежжа адбылася напрыканцы верасня на пачатку кастрычніка ў Літве. Гэта працяг праекту Літоўскага цэнтра ўсходнеўрапейскіх даследаванняў для беларускай моладзі з розных краінаў свету, які пачаўся 3 гады таму. Андрэй Любянчук – удзельнік усіх трох сустрэчаў.
Першы раз это мероприятие в Воле называлось «Ралли белорусских студентов в выгнании». И основная мета организаторов была такая – собрать студентов, которые учатся за межами Беларуси, менавіта по причинам репрессий, по тех причинам, что они по политических мотивах не могут навучаться в Беларуси. И что на той момент сподавалось, что было шмат людей, которые просто навод не имеют максимости поехать в Беларусь. И это была максимость собраться в одном месте студентам, белорусам, которые навод не могут проехать на родину. Вот на том момент з гэтымі людзьмі пазнаёміўся. Зараз ужо назбіраюць усіх беларускіх студэнтаў, то бок адбіраюць там па іншых крытэрыях таксама. І зараз ёсць людзі, якія не могуць вярнуцца на радзіму, ёсць людзі нават з Амерыкі. І это, ну, файна, таму што, ну, іншай магчымасці сабраць у адным месцы такую колькасць людзей, якія могуць размаўляць пра адныя праблемы, неяк гэта паабмяркоўваць, і прычым так, ну, даволі канструктыўнай плоскасці такой. Іншай магчымасці такой не бачу просто. А тут арганізатары гэтага мерапрыемства нам просто даруюць ўжо трэці раз такую магчымасць.
Андрэй, моладзевы актывіст з Берасця, вучыцца ў еўрапейскім універсітэце ва Ўкраіне, ў Кіеве. Замежным студэнтам ён стаў таму, што на радзіме з-за палітычнага пераследу не мог вучыцца. Грамадскую палітычную дзейнасць ён працягвае і на радзіме, і ва Ўкраіне, дзе вучыцца. Удзел у з'ездзе аб'яднаных студэнтаў Беларусі яму цікавы з-за новых кантактаў з актыўнымі беларусамі свету. Кантакты падтрымліваюцца і паміж з'ездамі, кажа Андрэй.
Социальные сетки, Facebook, ВКонтакте, это Skype, это телефон, смс, e-mail. Именно я часто бываю в Польше, в Варшаве, и уже когда есть номеры телефонов, на вот переносишь надо в Варшаве, набираешь, уже сябра, памятаешь, бачились на USB. Все, файно, давай в гости, заезжаю, все, езди, переносишь, езди. Набираешь я в Прагу, потому что в минулом году познакомимся с людьми с Праги, и думаю, что зараз максимум в осень, альбо, может, в весну поеду в Прагу, потому что так само ранее думал поехать в Прагу, до кого, что там самому робить, а уже зараз есть шмат сяброў, да каго можна туды паехаць.
Колькасць краін, з якіх прыязджаюць удзельнікі з'езду, павялічваецца штогод. На першай сустрэчы былі студэнты з Чэхіі, Эстоніі, Нямеччыны, Літвы, Польшчы і Украіны. І гэта была ўласна сустрэча беларускіх студэнтаў у выгнанні. Праз год на леташняй сустрэчы да іх далучыліся студэнты з Францыі, Швецыі і США, і ўсе разам удзельнікі прыдумалі новую форму і назву – «Аб'яднаныя студэнты Беларусі». USB – United Students of Belarus. Сёлета на трэцій сустрэчы ўжо было больш удзельнікаў з Беларусі. І калі раней гэта былі студэнты з Беларусі, якія завочна вучацца за мяжой, то сёлета да студэнтаў замежжа далучыліся студэнты беларускіх ВНУ. Усяго разам каля 40 удзельнікаў з больш як дзясятка краін, кажа адна з арганізатарак Юлія Наркевічуця з Цэнтра ўсходнеўрапейскіх даследаванняў у Літве. Сёлета прыехала найбольш, але заўсёды мы мелі каля 40 удзельнікаў. Мы ўвесь час удасканальваем праграму з увагі на пажаданні з іх анкетаў. Гэтым разам увага была скіраваная на праблему правоў чалавека. Але былі не толькі заняткі і багатая культурная праграма. Фільм, канцэрт беларускай групы, адзін дзень быў прысвечаны Вільні. І гэта была не проста экскурсія, а інтэрактыўная гульня па ўсім горадзе. Пасля з'ездаў удзельнікі падтрымліваюць сувязі і праз сваю старонку, і праз сацыяльныя сеткі. Мы таксама рэгулярна дасылаем ім інфармацыю, але мы ні да чаго не прымушаем. Юлія Наркевічуця з Цэнтра ўсходнеўрапейскіх даследаванняў у Літве, адна з арганізатарак з'ездаў, распавяла таксама, што мае сваякоў у Беларусі і была там не раз. Але толькі дзякуючы ўдзельнікам з'ездаў даведалася, што беларусы размаўляюць і па-беларуску, і што для іх важная родная мова. Другі раз на з'езд прыязджаюць актывісты з гуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы. Дзякуючы ім летась інтэрнэт-старонка USB стала беларускай. Тацяна Кулакевіч з США жыве ў Нью-Джерсі і вучыцца ў Нью-Йорку. Яна актывістка з гуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы. І яна адразу пачала дапамагаць арганізатарам і ў часе паміж з'ездамі займалася справамі USB, узялася перакладаць матэрыялы для сайта на беларускую мову.
Конечно, были старые знакомые и обязательно новые. И уже девчонка подошла и написала контакты свои, имейл, фейсбук. Ну, все, что возможно, то пишешь, и не она одна. Ну, так само спевали уже разом с девчонками у караоке. Я сподюсь, мы будем подтримывать контакт. Просто, например, навод для простых речей, когда нечто дойдет до нечего складанного, то я буду рада и для складанного, але будем глядеть так, как потиху починать.
На хвалях свободы беларуская замежжа. Выпуск вядзе Татьяна Поклад. Удзельнікі з'ездаў аб'яднаных студэнтаў Беларусі вельмі розныя і з рознымі мэтамі і памкненнямі прыязджаюць у Вільню. Я распытывала студэнтаў напрыканцы трэцяй сустрэчы пасля развітальнай вячэры. Стасія Злюбліна на такім з'ездзе была ўпершыню.
На ралі мені сподобалося те, що нас не спробують робити ніякі організації. Приємно те, що кожен може підтримуватися своїх поглядів ніяких. Там я консерватист, там сидить насупроти мені хтось там з оклітом анархіст. І приємно те, що нас не пробують просто запхати у один ніякий мех і носити за собою. Те, що ми сюди приїжджаємо, я, наприклад, познайомилася з великою кількістю приємних людей. Довідалася, що я не роблю там у своїх країнах, де я не вчуся. Але я маю свободу вибору, я можу вибрати когось, наприклад, зі Злучених Штатів, тому що мені подобається, що я не роблять.
Венедикт, який сьоліта закінчив свою едукацію у Варшаві, брав уділ во всіх трьох зустрічах студентів заміжжя у Вільні.
Я вам скажу на самом деле, что первый раз, когда я ехал на ралли, когда еще не знал, как и что, я, может быть, и предполагал, что что-нибудь более конкретное мы можем сделать в плане общественного такого. Но на самом деле, может быть, я уже как-то переоценка ценностей произошла с годами. Я сюда езжу, чтобы хорошо провести время. Я знаю, что здесь это то место, где я 100% проведу время хорошо, потому что организаторы настолько идеально подбирают и форму, и содержание мероприятия, что просто супер.
Роман из университета. Тету Гданьского.
Просто навод, коли ми живемо в одному місті і вчимося в одному університеті, живемо в одному інтернаті студентському, ми рідко бачимося. А тут є можливість просто познайомитися з цікавими людьми, деякі контакти знайти нові. І це сприяє просто об'єднанню російських студентів, я думаю. Ідею було вельми шмат, наприклад, в минулому році. Тільки що, на жаль, не шмат зреалізували. Можливо, ще більше шанс, все тримається.
Владислав Токарев з Вітебська вчиться за межою заочно. Він студент Європейського університету у Києві і політичний активіст у родним Вітебську.
В Києві тільки в одному моєму університеті навчається 17 студентів з Білорусі. У нас є можливість більше частей зустрікатися разом не тільки з нашого університету, але з інших університетів України. Я вже другий раз приїжджаю на Ізбіраль і залишаюся вельми задоволений. Це вельми добре, що організатори підтягують нових людей з регіону. Але, на мою думку, з далекого заміжжя ті студенти, хто приїжджає, вони вже не виявляють тої речеїстості тих подій, які зараз відбуваються на Білорусі.
На з'їзді були і студенти білоруських ВНУ. І в часі дискусії білоруси з різних країн порівновували, розповідали про свої реалії і можливості. Одна зі студенток розказала звичайною в огляді для Білорусі історію. Їхати їй довелося у потайки від адміністрації свого університету. За межою студенти з такими проблемами не сутикаються. Але це не означає, що їм було легко просто пропустити занятки і працю. Білоруси з США домовлялися не тільки з працедавцями, але й з викладчиками. На їх магістерських програмах пропускати занятки нільга, усе треба відпрацьовувати. Але й Тетяна Кулакевич, і Миколай Тимошенко, і ще двоє їх сябров по згуртуванні вирішили, що приїхати варто. Миколай Тимошенко – лідер згуртування білоруської молоді у Америці, як і Тетяна, прилітає у Вільню другий раз.
Я хочу сказать, что в этот раз было нашмат все более аккуратно организовано. Не было таких маленьких хибов, какие были минулый раз. В принципе, я минулый раз так само отримал шмат корыстных знакомств, их выкрестил за год. Это люди допомогли мне в проведении наших компаний, нашей молоди, что дотично до Беларуси. Але в этот раз все было организовано нашмат лепей. Не было таких промежков незаполненных. У нас были вельми цікавые лекторы. И мы обмерковали разные проекты, як их ожитявить. И наш лектор с пиар-агентства вот как раз таки больше конкретно сформулировал мої думки на кон того, як можна організовувати конкретні якісь маленькі мероприємства. Тому що, коли берешся за щось маленьке, то нашмат легче його оживити. І ми розглядали можливість побудови чи отримання дозволу адміністрації якого-нібудь білоруського університету на те, щоб там була зорганізована молитовна кімната. В принципі, так цікаво було. Така група білорусів погодилася на кон цього питання. Наш лектор допомог визначити пріоритети, як це мусить виглядати, ті нечеканості, які нас можуть підстерігати на цьому шляху. У принципі, було більш корисно, чим минулим разом. Я вельми рад, що організатори все це поліпшили.
А про час задача у максимум і місії де ідею USB, названих як об'єднання білоруських студентів за межой, а про час цієї великої звершзадачі, яка вже ставилася не раз, є конкретні задуми і виніки. Сябровські контакти, взаємна підтримка і невеликі супольні справи. Ось одна з їх. Молитовні покої у білоруських університетах. Об її у розмовах згадали і інші удільники. Андрій Любенчук.
были у нас цікавые семинары, тренинги, и обмерковывали там разные идеи, и, в принципе, меня эта идея вельми зацікавила, и зараз очень хочу попробовать реализовать это в Беларуси. Это открытие молитовных покоев в университетах. То бок, это студентам, верникам потребно. И я просто сам уже в очно не научаюсь, и никто не задумывался на этом. А зараз у Беларуси это собрать студентов, верников, и попробовать домогшись их этого, это, ну, идея вельми файная, я думаю. И я планую зараз у Беларуси вернуться и пошать, знести людей, которые учатся на очном, и как они попробовали пошукать людей и собрать разом тех, кто так само с ними учится. И я думаю, что это может и отриматься.
Андрей Лебенчук – удельник усіх трох з'ездов об'єднаних студентов Беларуси. Організатори повідомили, що четвертий з'їзд уже планується праз год у осені. Тетяна Кулакевич, у ліку тих удільників, хто збирається приїхати і знову.
Я рада буду допомогти усім, чим можу, коли в цьому буде потреба. І я так само рада допомогти гетим організаторам цього ралі. І казала, що коли щось контактується, то, наприклад, я кажу, я не можу відказати та іншої країни, але як, наприклад, за себе, я можу вам гарантувати, що я зроблю те, що ви, наприклад, коли мені щось скажете, я буду за це робити. Мне это цікаво, и вельми люди цікавые тут. Усе научаются шмат, кто в магистратурах, и ездить по свете, и ведусь шмат-шмат цікавых речев, открытые вельми, и, может, так само здольные на змены.
Татьяна Кулакевич из США, активистка згуртования белорусской молоди Америки и удельница двух апошних з'їздов об'єднаних студентов Беларуси. Ці потрібне об'єднання білоруських студентів різних країн. Тема одного з наступних форумів білоруського заміжжя. І ваше міркування і пропонована вами тема може прогучати. Контакти і посилки на сайті свобода.орг зі мною. Автором можна сконтактуватися про скайп або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Прогучала передача «Белорусское замежжа». Выпуск подрихтовала и вела Татьяна Поклад. Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления – другая полгодинка трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.